Дорогие братья и сестры, однажды мудрый царь Соломон проходил мимо полей виноградников и обратил внимание на один виноградник, одно поле, у которого была разрушена ограда. Там все заросло тернием, крапивою. И он пишет, это 24 глава, «Посмотрел я книги притчей и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». И мы, дорогие братья и сестры, тоже должны делать уроки из всех ситуаций, которые складываются в нашей жизни. И очень важно, чтобы Бог нас учил, научал вот этими ситуациями, и чтобы мы действительно могли извлекать уроки из нынешней ситуации. Нынешняя ситуация – это карантин. Карантин – это особый режим жизни, когда действуют ограничительные правила. Эти правила направлены на обеспечение эпидемиологической, как бы, безопасности. И те мероприятия, которые предусмотрены карантином, они, в общем-то, направлены на благо человека, для того, чтобы была сохранена жизнь как можно большего числа людей. То есть ограничения во благо, ограничения во имя жизни. Когда мы читаем вот разные посты в социальных сетях, мы можем встретить и другие понятия, и другие высказывания по этому вопросу. Но я хотел бы сказать, что мы действительно правильно поступаем, когда придерживаемся всех тех ограничений, которые объективно вытекают из сложившейся ситуации. И в доказательство, как бы для иллюстрации, я хотел бы привести пример 500-летней давности. В 16 веке, это были 20-е годы, то есть 500 лет тому назад, в Европе, в Западной Европе свирепствовала бубонная чума, очень опасная эпидемия. И вот что Мартин Лютер по этому вопросу написал, это 1527 год. Он писал так: «Помыслим следующим образом. Хорошо, Бог допустил, чтобы враг послал смертельную болезнь, поэтому я буду просить моего Бога милостиво защитить нас, а потом буду обеззараживать помещения, очищать воздух, давать лекарства, принимать их. Я буду избегать мест и людей, где в моем присутствии нет необходимости, чтобы не заразиться самому, а также не заразить других. И таким образом не привести к смерти и к смерти в результате моей небрежности. Если Бог захочет взять меня, Он всегда меня найдет, а я сделаю то, что Он ожидает от меня. И потому я не понесу ответственности за свою смерть, ни за смерть других. Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места, ни человека, а пойду так же свободно, как писал выше. Видите, это богобоязненная вера, потому что она не самонадеянна, не дерзка, не безрассудна и не искушает Бога». Вот так мыслил Мартин Лютер. И так мы должны мыслить, дорогие братья и сестры. Итак, тема нашей беседы – христианская свобода в контексте Библии. Христианская свобода в контексте Библии. И в основании беседы я хотел бы прочитать один стих из первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Это 9 глава, 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Повторяю, «ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». А что хотел приобрести апостол Павел, добровольно ограничив свою свободу? Дальше в последующих текстах он говорит, чтобы приобрести иудеев, это в 20 стихе этой главы, и для того, чтобы их приобрести, он был как иудей. Для того, чтобы приобрести подзаконных и чуждых закона, тоже 20-21 стихи, поступая как тоже человек, который чужды закона. Для того, чтобы приобрести немощных в вере, для того, чтобы приобрести всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Так пишет апостол Павел. И все это делал апостол Павел для того, чтобы, во-первых, быть соучастником Евангелия. Это стих 23. Это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Во-вторых, чтобы получить награду. В стихе 24 написано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить награду». Ну и в-третьих, чтобы явиться перед Богом достойным. Это стих 27. «Ну, усмиряю и порабощаю тело мое», то есть ограничиваю себя, «дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Таким образом, дорогие братья и сестры, христианская свобода, а это есть истинная, настоящая свобода, по словам Христа, «если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» Иоанна 8:36. Поэтому истинная христианская свобода, правильная свобода, совершенная свобода – это не вседозволенность, это не анархия, это не бесконтрольность, не беспредел, не распущенность, а разумное, святое, добровольное воздержание, добровольное самоограничение, добровольное порабощение себя тому, что выше нашей личной свободы. Другими словами, какой бы ценной ни была наша личная свобода, она не является абсолютной ценностью. В нашей жизни есть вещи, которые важнее, выше и ценнее нашей свободы. И чтобы не потерять этой ценности, мы должны ограничить свою свободу и ограничить ее добровольно. Вот слова апостола Павла в этой же 9 главе, в 17 стихе. «Если делаю это добровольно, то буду иметь награду». Другими словами, дорогие братья и сестры, наша свобода должна иметь внутренние нравственные ограничительные рамки, в пределах которых мы можем безопасно находиться, не теряя при этом нашего спасения, нашей духовной безопасности. В хорошем смысле этого слова христиане должны быть людьми рамочными, находящимися в определенных рамках, предусмотренных Словом Божьим. Я хотел бы в доказательство привести три текста Священного Писания и привести две хорошие цитаты. Итак, тексты Священного Писания, притчи 16:32. владеющий собою лучше завоевателя города, владеющий собою. Притчи 25-28. Что город разрушен без стен, то человек, не владеющий духом своим. Римлянам 6:18-22. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. В 22 стихе стали рабами Богу. И две хорошие умные цитаты. Спиноза, это еврейско-голландский философ, написал так: «Свобода – это осознанная необходимость». Свобода – это осознанная необходимость. Иммануил Кант – это немецкий философ, живший в Кенигсберге, сейчас город Калининград. Он писал в свое время, что две вещи наполняют душу мою всегда новым и более сильным удивлением и благовением. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И вот об этом моральном законе, законе нравственности, он написал, что этот закон категорический императив. Императив – это требование, повеление. То есть нравственный закон во мне – это изначально присущее человеку вечное и неизменное, безусловное нравственное веление, ограничивающее свободу человека. Ну, а теперь, дорогие братья и сестры, мы озвучим согласно Библии то, что выше и ценнее нашей личной свободы. Вообще, свобода – это действительно величайшее благо. Какое счастье, когда я не нахожусь в тюрьме, не в застенках. Какое счастье, когда я имею свободу совести, религиозную свободу. Какое счастье, когда я имею гражданскую и политическую свободу, не живу в тоталитарной стране. Какое счастье, когда я имею национальную и расовую свободу. Какое счастье, когда я имею экономическую свободу, могу честно работать, и мне честно платят за мой труд. Но вот мы озвучим пять вещей, которые, согласно Библии, выше и ценнее моей личной свободы. Первое. Спасение моей души и достижение мною вечной жизни – выше и дороже моей свободы. Я приведу такие тексты Писания, вы их знаете. Матфея 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Филиппийцам 3 глава, 7, 8, 11 стихи я выборочно прочитаю. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы достигнуть воскресения мертвых». И Марка 9 глава, 43 по 48 стихи, я тоже выборочно прочитаю. «Если соблазняет тебя рука твоя», в другом стихе написано «нога твоя», в третьем стихе написано «если соблазняет тебя глаз твой», вырви его, отсеки ее там руку, ногу. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя руками, с двумя ногами, с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную, где черви их не умирают и огонь не угасает. И это означает, дорогие братья и сестры, что если что-то соблазняет меня и вдаляет меня от Бога, то надо пожертвовать своей свободой, чтобы не быть удаленным от Бога. Если что-то грозит потерей вечной жизни, мы должны добровольно от этого отказаться. Или если ради моей личной свободы я отвергаю путь спасения, во Христе, я делаю роковую ошибку, фатальную ошибку. Потому что Христос – это то сокровище, это та драгоценная жемчужина, которая стоит того, чтобы за них отдать все другие наши ценности, включая и нашу личную свободу. Ну, как написано, это Матфея 13 глава, еще подобно Царству Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Итак, это первое, как бы вещь, которая выше нашей личной свободы. Спасение души. Ради спасения души надо, можно, нужно ограничивать свою свободу. Второе. Нравственная чистота и мир с Богом выше моей личной свободы. Я прочитаю 5 текстов Писания. Можно 50 прочитать, и они только будут дополнять друг друга. Псалом 100, 2, 3 стихи. «Буду размышлять о пути непорочном, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Второй текст, Матфея 5, 8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Иова 27 глава, 4 стих. «Не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Псалом 5, с 5 по 7 стихи. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут перед очами твоими, ты погубишь говорящих ложь». И Откровение 21:27, «И не войдет в него, в небесный Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи». Другими словами, дорогие братья и сестры, нравственная чистота – это та ценность, которая выше нашей свободы. Это те рамки, в пределах которых мы истинно будем свободны. А грех на самом деле – это рабство тела, души и духа. Он удаляет нас от Бога и делает нас врагами Божьими. По этой причине все, что оскверняет и удаляет от Бога, должно быть нами отвергнуто. И наша свобода не должна быть поводом к угождению плоти, поводом к распутству. Об этом пишет апостол Иуда и апостол Павел, Галатам, 5 глава. Третья вещь, которая ценнее свободы, это получение награды от Господа выше нашей личной свободы. Об этом апостол Павел пишет в этой 9 главе первого послания к Коринфянам. «Не знаете ли, это стихи 24 и ниже, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить». И поэтому, дорогие братья и сестры, если мой стиль жизни – свободный стиль жизни грозит тем, что я могу остаться без награды, то от такого стиля жизни, от такой свободы нужно отказаться. Мы поем, но пустым пред Ним, пред Богом явиться, вот что так страшит меня. А человеке, который едва спасается, без награды апостол Павел говорит 1 Коринфянам 3:15. «Спасется как бы из огня». То есть обгоревший, выскочивший, последний момент из объятий огня. Четвертое, то, что выше нашей личной свободы, исполнение прямых повелений Бога, которые ограничивают нашу свободу. Ну, например, почитание отца и матери. Ефесянам 6 глава. Это выше нашей свободы. Некоторые освобождаются от такого почитания, освобождаются от заботы о своих родителях. Забота о своих домашних. Кто не заботится о домашних, хуже неверного. 1 Тимофею 5:8. Например, есть прямое повеление у Михея 6 глава: действовать справедливо, творить дела милосердия, смиренно, мудро ходить перед Богом своим. Это выше нашей свободы. Или не оставляйте собрания своего, как есть у некоторых обычай, тоже выше нашей свободы. Вот выше того обычая, который есть у некоторых. Или почитание царей, начальствующих, как апостол Павел 13 послание Римлянам говорит, всякая душа да будет покорна высшей власти. Ну и пятое, на что мы обратим внимание, спасение души ближнего важнее моей личной свободы. Мы прочитали вот этот начальный текст, 1 Коринфянам 9:19, «Я всем поработил себя, чтобы, как апостол пишет, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести». Мы должны помнить, что свидетельство о Христе и евангелизация мира – это главное назначение Церкви. Матфея 28 глава, с 19 по 20 тексты. Вот, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Ну и в этом контексте мы должны обратить наше внимание на такие тексты Писания. 1 Коринфянам 8:9. Берегитесь, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Я могу быть свободен, но моя свобода может быть соблазном для немощных. Соблазн – это преткновение, разрушение чужой веры. И по этой причине наша свобода, там, где она может быть соблазном для немощных, верующих, она должна быть нами ограничена. 1 Коринфянам 10:24. Никто не ищи своего на каждой пользе другого. Римлянам 14:13. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Римлянам 14:21. Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Римлянам 15:1-2. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, в назидание. И, наконец, я еще один текст прочитаю. Евангелие от Марка 9:42. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море». Вот такие жесткие слова сказал наш Господь. Другими словами, нет ничего ценнее моей души и души моего ближнего. И если что-то вредит моей душе или вредит душе ближнего, отталкивает ближнего от Господа, от веры, соблазняет, разрушает веру, ведет к преткновению, мы не должны это делать. И чтобы это не делать, мы должны отказаться от нашей личной свободы во благо своей душе и во благо душе моего ближнего. Итак, дорогие братья и сестры, мы будем заканчивать нашу беседу. И я хотел бы такой привести, как бы вывод, сделать вывод. Христианская свобода неразрывно связана с христианским воздержанием. А христианское воздержание – это плод Духа Святого. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, приведены 9 качеств плода Духа Святого. И 9 качество – это воздержание. Итак, плод Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А воздержание – это есть ограничение. Ограничение, которое я добровольно принимаю в своей жизни. И это есть настоящая свобода. Свободен тот, который может воздерживаться. Представим себе двух водителей. Один водитель едет с открытыми глазами. Он видит, что справа, слева, впереди, сзади. И он ведет свой автомобиль, и он достигнет цели. Представим себе, что у водителя завязаны глаза, и он не видит ни что справа, ни что слева, ни что впереди, ни что сзади. Свободен ли он? Внешне как будто свободен. На самом деле, по-настоящему свободен тот человек, тот водитель, у которого открыты глаза. И он может поступать благоразумно, правильно, воздержанно, адекватно тем обстоятельствам, в которых он находится. Итак, дорогие братья и сестры, тема нашей беседы была, по которой мы рассуждали, это христианская свобода в контексте Евангелия. Будучи свободен, я всем поработил себя, дабы больше приобрести, написал апостол Павел, и скажем и мы так. Будучи свободен, я всем поработил себя, дабы больше приобрести, дабы быть угодным Богу. Аминь. И мы закончим молитвой нашу беседу. Отец мой небесный, мой Господь и мой Бог, я сердечно благодарю Тебя за то, что Ты дал нам Евангелие, за то, что Ты открыл нам главные истины, которых мы должны придерживаться и которые определяют наши жизненные пути, мой жизненный путь и пути других людей. И вот, Господи, через ту ситуацию, в которой мы находимся, когда мы вынуждены ограничиваем свободу перемещения, свободу контактов, свободу моих поездок, свободу общения. Дай, Господи, чтобы эта ситуация напомнила нам о том, что наша свобода ограничена. Наша свобода в контексте Твоих требований, она ограничена ради жизни, ради безопасности моей и других, ради спасения моей души и спасения моих ближних. Поэтому дай, Господи, чтобы мы жили в такой совершенной свободе, которая связана с совершенным христианским воздержанием. Благослови меня, Господи, благослови всех нас. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.